Глава 9. Эрувиль. Новая столица. Дворец герцогини Дюбелле. При виде Макса Жанна Дюбелле едва сдержала свое изумление. За прошедшие месяцы бастард ее покойного брата очень изменился. Макс возмужал, раздался в плечах и как будто стал выше. Это уже был далеко не тот юноша, которого она увидела впервые в доме Генриха. Правда, неизменным остался его взгляд, такой же пристально оценивающий. А еще отчасти равнодушный, словно Макс уже знал все, что ему сегодня здесь скажут, и чем все эти разговоры закончатся. Еще до возвращения Макса в столицу до нее доходили довольно противоречивые сведения о его похождениях на севере. Будто бы он участвовал в десятках поединках, охотился на оборотней, а еще, что самое неправдоподобное, он нанял себе телохранителя-страйкера из бывших ледяных рыцарей. Этот слух тогда больше всего развеселил Жанну. Откуда у нищего бастарда такие деньги? Каково же было ее изумление, когда все те россказни оказались правдой? А ведь Жанна Дюбелле не придавала особого значения всем этим слухам, и ее можно было понять. Все они были один другого нелепее и обманчивее. Кроме того, после новости о ранении короля ей было не до того, что там происходит на далеком севере. Над столицей начали сгущаться тучи. В воздухе ощутимо запахло кардинальными переменами. По всем влиятельным домам в Эстонии прошла невидимая волна, которая заставила их встрепенуться. Словно грибы после дождя начали появляться новые союзы и коалиции. В те дни многие сменили штандарты. Род Деграмонов не был исключением. Они с Генрихом и раньше неоднократно обсуждали возможность смены стороны. Но брат выжидал и присматривался. Решающим толчком стала весть о нападении графа де Блуа на лесные владения лорда Грея. Никто не верил в то, что королевский страйкер спокойно останется на севере, пока его земли нагло грабит сосед, с которым у него всегда были натянутые отношения. Более того, если бы лорд Грей поступил иначе, его бы не поняли ни дворяне, ни даже сам король. Герцогиня Дюбелле не могла представить себе иного развития событий, ведь род был для нее прежде всего. Таким образом, отъезд лорда Грея и его оруженосцев из Фьордграда был неизбежным. Собственно, впоследствии все так и произошло. По сути, миссия посольства была провалена. Зеленый цвет на тот момент перестал быть актуальным для рода Деграмон. Увы, но на притязаниях младшего сына Карла III на престол можно было смело поставить крест. Без поддержки конунга, на которую они так все надеялись, принцу Луи не суждено было стать правителем в Эстонии. Когда стало известно о нападении графа де Блуа, Генрих отправил письмо сыновьям с приказом срочно возвращаться в Эрувиль. В такие времена наследники рода должны быть дома, в безопасности. Жанна полностью одобряла решение брата, тем более, что таким образом поступили все влиятельные сторонники принца Луи. Вернее, уже бывшие сторонники. С младшим сыном короля остались лишь те, кому нечего было терять. А затем Жанна узнала, что в их числе был и Макс. Ох, как же он своим поступком разозлил Генриха. Брат был просто в бешенстве. Это было прямым неповиновением приказу главы рода. А как была счастлива Кэтрин? Графиня наслаждалась той бурей, что бушевала в ее доме. В каком-то смысле Жанна понимала невестку. Став женой тогда еще виконта де Грамона, она остро завидовала положению Маргариты, жены Фердинанда. И когда тот был казнен, а вместе с ним и его наследники, мечта Кэтрин осуществилась. Она стала графиней, а ее сыновья – виконтами, старшие из которых в будущем унаследуют графскую корону. Появление бастарда, которого до этого изгнали в какой-то медвежий угол подальше от столицы, насторожило Кэтрин. Особенно ее нервировал тот факт, что Генрих начал принимать деятельное участие в его судьбе, хотя ранее не планировал этого делать. Ее куриных мозгов просто не хватало на то, чтобы осознать весь замысел ее мужа. Да и откуда там взяться-то мозгам? Де Сюли, род, из которого была Кэтрин, сложно назвать мыслителями. Собственно, тот же Франсуа явно пошел в них. Жанна тогда тоже решила присмотреться к бастарду Фердинанда, который умудрился выжить там, где гибли опытные боевые маги. Она тоже начала оказывать знаки внимания Максу. Ее очень веселило то, как злилась ее склочная и высокомерная невестка, которая в последнее время начала все чаще задирать свой длинный нос. Признаться, когда до них дошла весть о том, что Макс остался в Винтервальде, Жанна тоже была разочарована и раздосадована поведением племянника. А ведь изначально этот мальчишка показался ей очень перспективным. Несмотря на свой юный возраст, на фоне своих кузенов Макс выглядел опытным и повидавшим жизнь человеком. Опять же, его заслуги перед короной. Эх, а как ловко он подставил этого выскочку Фридриха фон Герварта. Давненько Жанна не ощущала себя такой живой, как в тот вечер. Она даже уже начала придумывать план, как бы использовать Макса для укрепления позиций рода. Со временем этот головорез мог бы стать надежной опорой Габриэлю, наследнику Деграмонов. А он взял и все испортил своей выходкой. Вспомнив тогда разговор с Генрихом, после ее первого знакомства с бастардом, Жанна Дюбелле посчитала, что ошиблась на его счет. Ей тогда уже не казалось, что Макс похож на своего расчетливого и хладнокровного дядю. Этот упрямый мальчишка – вылитый его покойный отец. Он, как и Лев Фердинанд, необдуманно и глупо окунулся с головой в опасные воды, кишащие хищниками, которым мелкий, никому неизвестный бастард был на один зуб. Племянники после возвращения в столицу о Максе говорили мало и неохотно, в основном презрительно, впрочем, как и всегда. Жанна понимала, что эти двое многого не договаривали, а если что-то и рассказывали, то эту информацию стоило бы делить натрое. Из их рассказов Жанна уяснила лишь то, что они почти все время находились во дворце Конунга, либо на приемах, что устраивали иностранные вельможи, прибывшие на великое испытание. Другими словами, со своим кузеном они практически не пересекались. Она вспомнила, как Франсуа, гордо задрав подбородок, заявил, что пока наглый бастард занимался неизвестно чем, они с братом приобретали полезные для рода знакомства и связи. А когда герцогиня, которая прекрасно понимала, чем на самом деле занимались ее племянники на пирах и приемах, попросила конкретизировать, какие именно связи и знакомства они приобрели, и самое главное, чем именно они полезны для рода, за своего любимого отпрыска тут же вступилась Катрин. Она довольно ловко перевела тему разговора на ленивого и никчемного ублюдка, который, пока его благородные кузены занимались укреплением позиций рода на международном уровне, предавался плотским утехам и дрался на дуэлях. А потом через некоторое время пришла весть о том, что Макс будет принимать участие в турнире вместо покинувшего посольство лорда Грея. Без сомнения, это означало, что последний сын ее покойного брата собственноручно подписал себе смертный приговор. Эта новость опечалила герцогиню. Нет-нет, ей не было жалко глупого бастарда. Она жалела о времени, что было потрачено на этого неблагодарного мальчишку. А еще ее бесила мысль о том, что она допустила ошибку. И бесил Генрих, без труда распознавший ее замыслы. При каждой встрече он старался кольнуть ее посильнее, напоминая об ошибке. По сути, Жанна, а также остальные члены семьи уже похоронили Макса. Каково же было их изумление, когда бастард восстал из мертвых? Да еще как! Он стал победителем в великом испытании и вернулся в столицу во главе отряда головорезов и каравана из нескольких фургонов, набитых добром. Более того, сразу же по возвращении в Эрувиль он больно щелкнул по носу Кэтрин, которая, не поставив в известность мужа, решила вывести все содержимое из особняка бастарда. После того, что учинил Макс, Кэтрин, горя праведным гневом, обрушила на своего мужа, находившегося в поездке, поток жалоб на поведение наглого ублюдка его брата. Жанна, зная склочный и злопамятный характер своей невестки, каждый раз посмеивалась над Анри. Кэтрин пойдет на все ради благополучия своих детей, в особенности ее любимчика, Франсуа, которому от Макса особенно досталось. Что ж, Генрих сам виноват, только слепой не увидел, что он намеренно натравливал Габриэля и Франсуа на Макса, словно породистых гончих на дворового пса. Он давал им шанс самоутвердиться, показать зубы, почувствовать себя выше и значимее. Только вот дворовой пес оказался опасным хищником. И вот сегодня Макс прибыл на совет рода, где Генрих собирался объявить ему свою окончательную волю. Кэтрин, эта глупая курица, думала, что это ее заслуга. Но Жанна прекрасно понимала, что решение брата продиктовано прежде всего тем сложным положением, в котором оказался род. Генрих остро нуждался в деньгах. Фердинанд управлял наследством отца из рук вон плохо. Он влез в долги и потерял часть земель. Сейчас брат искал любой способ, чтобы поправить положение семьи. Да что говорить, у Жанны самой сейчас были не самые лучшие времена. Герцог де Буфремон принял ее очень холодно. Он не забыл то, как она в свое время ответила ему отказом поддержать принца Филиппа. У нее тогда были свои мотивы. Рядом с принцем Луи де Грамоны были в первых рядах, а рядом с красным принцем им бы пришлось довольствоваться объедками. Последнее время у герцогини Дюбелле было много разных расходов. Дела на ее землях шли из рук вон плохо, а еще вдруг откуда ни возьмись появился этот Захарий Берон с ее векселями, по которым она должна была выплатить 5000 золотых империалов. В более благополучные времена 50 тысяч серебряных крон не казались бы такой непосильной суммой для герцогини Дюбелле, но не сейчас. И, как назло, эти скряги Краоны отказали ей в кредите. В довершение всех последних бед герцогиня Дюбелле вчера вечером оступилась и упала на лестнице прямо на правую руку. Мэтр Ле Мерсье, маг-целитель, который всегда оказывал ей свои услуги, прибыть не смог, равно как и остальные его именитые коллеги. Все они находились сейчас подле короля. Менее именитых целителей вызвать тоже не получилось. Все они резко стали очень занятыми. Герцогине Дюбелле пришлось призвать к себе обычного лекаря, который продал ей алое зелье, смазал ее кисть специальной лечебной мазью и наложил повязку. Ночь прошла нормально, но уже на утро рука герцогини распухла, словно она засунула ее в осиное гнездо. Алое зелье полностью боль не убирало. Видимо, лекарь продал ей эликсир с низкой концентрацией магической пыли. А ее личные запасы лечебных зелий, как назло, закончились. Кто же мог подумать, что мэтр Ле Мерсье, всегда такой учтивый и готовый прибыть в дом своей знатной клиентки по первому ее требованию, будет недоступен? Стоило ли говорить, что Жанна Дюбелле была сегодня, мягко говоря, не в духе? Поприветствовав всех, Макс опустился на стул и закинул ногу на ногу. На лице Генриха не дрогнула ни одна жилка, но Жанна слишком хорошо знала своего брата. С самого детства он терпел издевательства их старшего братца и кузенов. Прятать эмоции было его оружием против них. Он понял, что если перестать плакать, это как бы лишает удовольствия тех, кто над ним издевается. Постепенно Анри развил эту способность, и это стало частью его жизни. Эмоции — это слабость, так он всегда говорил. И вот сейчас, под бесстрастной маской, Жанна прекрасно видела гнев графа Деграмона.
«Как это понимать?»
Вместо приветствия ледяным тоном произнес Генрих, сверля взглядом бастарда. «Что именно вы имеете в виду, дядя?» Недоуменно спросил Макс. Жанна видела, что недоумение показное. Он прекрасно понял, о чем идет речь. А еще она понимала, что он нисколько не боится Генриха.
«Ты напал на моих людей и пленил их», — произнес граф. «Как это понимать?»
Катрин, эта глупая курица, сейчас ликовала. Это был час ее триумфа. Жанна уже в который раз пожалела, что ее брату досталась эта дура.
«На самом деле я не сразу понял, что это ваши люди, дядя», — спокойно ответил Макс. «Первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я заехал через распахнутые ворота своего особняка, была о том, что меня грабят. А что бы вы подумали на моем месте, если бы увидели, как вооруженные до зубов люди грузят на телеги вашу мебель, картины и другое добро?»
Лицо Катрин покрылось красными пятнами. Она с ненавистью смотрела на бастарда. Генрих молча ждал продолжения. Жанна понимала, что брат по своему обыкновению выжидает, дает своей жертве высказаться.
«Я дал команду моим людям прекратить это безобразие, но при этом никого не убивать», — ответил Макс.
«Но потом же ты понял, что это мои люди?»
— терпеливо спросил граф.
«Да, дядя»,
— охотно ответил Макс.
«Тогда почему ты их не отпустил?»
«Некоторых я отпустил», — возразил Макс. «Ваших дружинников, хотя был в полном праве убить их».
Катрин вздрогнула и ошеломленно посмотрела на супруга. Ее взгляд как бы говорил, мол, какие еще доказательства тебе нужны? А Жанна затаила дыхание, предвкушая интересное зрелище. Даже боль в руке отошла на второй план.
«Убить моих дружинников?»
Неторопливо и не повышая голос, спросил Генрих, и его правая бровь слегка приподнялась.
«Да»,
— ответил Макс.
«Они пришли на мою землю с оружием и обнажили его против меня. По закону я был вправе убить их. Хотя, по правде сказать, распустили вы их, дядя. Вокруг идет война, враги рода повсюду, а ваши дружинники уже забыли, с какой стороны держаться за меч».
«По закону?»
— ледяным тоном переспросил Генрих.
«Что ты там себе возомнил? Эта земля принадлежит роду, и распоряжаюсь ей я, как глава оного».
«Формально?» — покачал головой Макс. «Может быть, но не юридически. По документам, заверенным в королевской канцелярии, замок Лисья Нора мой. Впрочем, как и всегда, был моим. Кроме того, не вы ли сами отдали мне его?»
«Мерзкий ублюдок!» — взвизгнула Катрин. «Как ты смеешь перечить главе рода и поднимать руку на его людей? У тебя нет никаких прав на эту землю. Твой изменник-отец предал короля и свой собственный род!»
Макс даже не взглянул на графиню, словно ее не было в зале. Жанна видела, как слегка поморщился Генрих после вспышки супруги.
«Как отдал, так и заберу», — произнес брат. «Или ты пойдешь против рода? Поверь, хорошо обученных людей, чтобы взять этот жалкий замок, у меня хватит. Только после этого твоя жизнь не будет стоить даже жалкого обола».
«Охотно верю, дядя», — произнес Макс. «Только вот как будут действовать враги нашего рода, когда узнают о нашем конфликте? Я ведь все сделал для того, чтобы произошедшее выглядело как недоразумение. Я даже взял на себя смелость проучить ваших недобросовестных слуг за злой умысел».
«Что ты имеешь в виду?»
— быстро спросила Жанна, опередив Генриха, явно вознамерившегося продолжить угрожать.
«Я полностью согласна, что это недоразумение и что лишняя огласка нам пойдет только во вред. Люди твоего дяди прибыли в твой замок только потому, что все мы были уверены в твоей гибели. О каком злом умысле идет речь?
Некий Бруно Фалон, руководивший погрузкой, равно как и все сопровождавшие его, уже знали о том, что я жив и здоров, и что возвращаюсь домой. Дело в том, что за сутки до прибытия я послал своего слугу предупредить моего дворецкого.
«Может, твой слуга не доехал?»
— спросила Жанна. «Доехал», — покачал головой Макс. «Его я нашел в конюшне, избитым до полусмерти, в компании моего сторожа и дворецкого, которым тоже досталось от тех горе-дружинников. Таким образом, уже зная о моем прибытии, Бруно Фалон даже не подумал сообщить об этом своему хозяину. Что это, если не злой умысел? Верить в то, что он все-таки сообщил тому, кто его послал, но продолжил грабеж, мне не хочется». Макс по-прежнему игнорировал присутствие в зале графини, лицо которой было похоже на вареную свеклу. Жанна уже поняла, что Кэтрин, скорее всего, передали слова слуги Макса. Но она приказала продолжать выносить вещи из его дома. Вот ведь тупая курица! Слепо потакая капризам своего сына, она чуть было не спровоцировала конфликт внутри рода. Жанна прекрасно понимала, чем бы он обернулся. Судя по взгляду Генриха, он тоже уже все понял. Но Жанна прекрасно понимала, что брат никогда не пойдет против жены. Потом уже дома он сделает ей внушение, но не сейчас. Тем более Генрих так или иначе был намерен приструнить бастарда. Слишком он много воли взял.
«Ты должен вернуть коллекцию моего сына!»
— зло выкрикнула Кэтрин. «Кстати, о коллекциях!» — продолжая ее игнорировать, сказал Макс. «Дядя, передайте от меня Эвелин новый экземпляр в ее коллекцию». Сказав это, он положил на стол черный изогнутый коготь размером с небольшой кинжал.
«Это...»
— произнесла Жанна слегка охрипшим голосом. «Это коготь теневого медведя, которого я убил в финальной схватке Великого Испытания. Уверен, Эвелин будет в восторге. Этими когтями зверюга разорвала нескольких сильных страйкеров». Жанна понимала, что сейчас делает племянник. Он демонстрирует силу. Он дает понять ее брату, что многое изменилось. А потом Жанна вдруг осенила. Все это время Макс следил только за ее реакцией. Все, что он говорил и делал, прежде всего было направлено на нее. Жанна почувствовала, как внутри нее все похолодело. Максу плевать на Генриха, на его жену и на его отпрысков. Он пришел сюда, чтобы встретиться с ней. Он видит в ней союзника. Она мельком взглянула на брата и невестку. Нет, не заметили, не распознали.
«Почему ты не вернулся в Эрувиль?»
Задал новый вопрос Генрих, брезгливо глядя на коготь. Могло показаться, что ему уже не интересна тема пленения его слуг, но Жанна знала, что брат просто так это дело не оставит.
«Тебе ведь был дан четкий приказ».
«Разве?» — удивился Макс. «Видимо, ваше письмо до меня не дошло».
«Тебе должен был передать мой приказ Габриэль».
«Я не помню, чтобы мой кузен был назначен главой посольства», — пожал плечами Макс.
«Он объявил тебе волю рода!»
— прошипела графиня. Откровенно говоря, Жанна впервые видела невестку в таком состоянии. Умея она плеваться ядом, Макс бы уже корчился на полу в смертельных муках.
«В качестве кого?»
Макс, наконец, повернул голову в сторону Кэтрин и внимательно посмотрел ей в глаза. «Объявлять волю рода может только его глава. Письменного приказа я не получал. Без него мой отъезд его высочество принц Луи расценил бы как бегство. Если бы я бросил сына короля, которого поклялся сопровождать в этом походе и поскакал бы следом за моими благородными кузенами в сторону юга, я бы покрыл себя и свой род величайшим бесславием». В данную минуту Жанна Дюбелле как никогда жалела о том, что этот юноша был незаконно рожденным. Именно такие, как он, стояли во главе ее древнего рода и вели его к победе. На некоторое время в зале повисла звенящая тишина. Жанна взглянула на брата. По выражению лица Генриха она поняла, что дальнейшее продолжение этого разговора его более не интересует. Она видела, что брат уже готов сказать свое последнее слово, вынести окончательный вердикт касаемо судьбы Макса. Тишину разорвал тяжелый бесцветный голос Генриха де Грамона.
«Что же, сегодня я услышал достаточно. Как глава рода я принял решение. Ты женишься на Аурелии де Марбо и получишь титул барона де Марсана. Так как твоя будущая супруга выше тебя по положению, после свадьбы ты перейдешь в род де Марбо, главой которого является граф де Марбо, а после его смерти станет его сын Эмиль де Марбо. Если же ты не покоришься, то будешь изгнан из нашего рода. Это мое последнее слово».
Генрих поднялся, давая понять, что совет рода окончен. Он попрощался с Жанной, пожелав ей скорого выздоровления. Затем, предложив руку своей супруге и не глядя на застывшего в поклоне племянника, величественно удалился из зала. Макс все это время стоял молча. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Как Жанна и предполагала, племянник не выглядел удивленным или расстроенным. Он уже был готов раскланяться, когда Жанна приподняла здоровую руку и произнесла:
«Останься, нам есть о чем поговорить».